Еще раз всех приветствую. Благодарен Богу за ваше расположение вникать в духовное наследие нашего прошлого. Но прежде чем у нас будут завтра некоторые персональные исторические воспоминания о жизни разных мужей веры, я бы хотел предложить вам поразмышлять на такую тему, как библейский фундамент исторической науки. Почему именно исторической науки или истории церкви? Вот есть в Библии 10 причин, почему Слово Божие нас обязывает знать и изучать историю. Вы знаете, служитель Божий или христианин, он должен знать не меньше, чем знают советники президента по религиозным вопросам. Человек Божий, он должен быть человеком сведущим, человеком с широким кругозором. И мне нравится вообще молодежная среда, потому что молодежь – это народ такой очень интересный. Я 20 лет был руководителем молодежи в Москве, в Московской церкви. Часть моей жизни прошла с молодежью в России. И почему я начал заниматься вообще историей, каким образом это стало частью моего служения? Я живу в Москве 25 лет. До этого я жил 25 лет в Молдавии, я родился в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и женившись, у нас был брак в 91 году, мы переехали в Москву, а в то время распался Советский Союз. До 91 года, пока был безбожный Советский Союз, верующие люди не могли учиться, не могли получать в высших учебных заведениях образование. А когда мы приехали в Москву, то разрушился Советский Союз, и верующие могли теперь поступать учиться. Ну, так было. При советской власти, вот мой брат, старший брат, он пытался сдать документы в Институт связи, но когда он заполнил анкету и написал, что он не комсомолец, его даже не допустили до вступительных экзаменов. Верующие были обречены быть работниками, рабочими, но не образованными людьми. И вот в 91 году все кардинально изменилось. И у меня появилась возможность, и я поступил сразу на факультет журналистики. Я получил степень магистра журналистики. И в это время многие открылись архивы, многие тайны стали явными, и многие правозащитные организации стали многое из прошлого разоблачать. И мне показалось, что это самое подходящее время, как магистру журналистики, работать в архивах для того, чтобы узнать лучше ту историю церкви, которую мы не знаем, по этим сейфам, по этим архивам, с этими документами, которые имеют гриф «секретно», «совершенно секретно», «хранить конспиративно» наравне с шифром. И это мне было интересно для церкви, да, вот знания получать для того, чтобы приобщиться к достоверной и надежной информации. И вот с тех пор прошло уже 20 лет, как я занимаюсь этой темой. И вы знаете, если я проживу жизнь Мафусала, то мне этой жизни не хватит, чтобы все архивы посмотреть. Их так много. И жизнь слишком коротка, архивов слишком много. Но и то, к чему пришлось прикоснуться, то, что узнать удалось, друзья, это сильно меня впечатлило. Дело в том, что у меня всегда вот ревность была такая, но почему безбожники знают нашу историю лучше мы сами свою историю? Чаще всего верующие люди знают мифологию, придуманное что-то, недостоверное, ненадежное, переписанное из чужих учебников, а вот надежное, достоверное, оно лежит в тех сейфах, которые нам недосягаемы. Часто люди просто не знают правдивой истории, которая была по-настоящему. И потом появилась, помню, книга Куксинга «Наши беседы», в которой он очень надсмехается над курсом нашего братства, он высмеивает Крючкова Геннадия Константиновича, говорит, а где, сказать, что он заглядывал в их архивы, что он там пишет такое, что всех бы было организовано в недрах спецслужб. И я тогда сказал, раз он так ставит вопрос, значит, я загляну в те архивы, и я найду доказательства, я найду документальное обоснование всему тому, о чем писал Геннадий Константинович на протяжении всей своей жизни, и мы докажем мировому христианству, что Бог вел нас не по архивам, а Бог наших братьев вел очень точно, и нам не нужно переписывать свою историю. У меня ревность взяла такая, думаю, ну как этот человек смеет вот такие вещи писать и говорить такие оскорбительные вещи в адрес всего курса братства. И вы знаете, мы нашли не сотни, а тысячи документов, доказывающих верность того, о чем говорил верою Геннадий Константинович, не заглядывая в их сейфы, не заглядывая в их документы. Он писал точно, и нам не стыдно за нашу историю. Мы ее не собираемся переписывать. Потом появилась возможность посмотреть фонды уголовных дел. В нашей стране больше 26 тысяч баптистов были лишены жизни, были расстреляны, умерли в лагерях. И многие уголовные дела, они были закрыты. Родственники получали об расстрелянных справку о том, что ваш муж умер от воспаления легких. На самом деле он был расстрелян. И они получали потом справку о том, что он осужден на 10 лет без права переписки. На самом деле он был расстрелян рядом с домом, и эти места были захоронения засекречены. И мне пришлось вникнуть, я просто жил в этих архивах. Я приходил с утра и уходил вечером, у меня было 3-4 добровольных помощников, и мы изучали, исследовали, сканировали, набирали эти все материалы, понимая так, что это будет очень хорошей инвестицией в достоверную, надежную память нашего братства. Когда-нибудь это будет востребовано. Когда-нибудь эти имена, этих героев узнает молодежь. Когда-нибудь эти герои будут достойным примером для подражания. И вы знаете, когда я читал эти уголовные дела многочисленных узников, расстрелянных в 30-е годы, я такой ощущал, что как будто они все стучат в мое сердце и говорят: «Вениамин, будь нашим представителем, расскажи о нас. Ты единственный человек, которому можешь о нас рассказать». И вы знаете, я всегда ощущал, когда держал в руках их справки расстрелянные, эти протоколы допросов, эти бесконечные фотографии, фаст-профиль, как будто они стучат в мое сердце, говорят: будь нашим голосом, расскажи о нас. И вот из этого исходя, потом получились у нас, мы стали проводить семинары, конференции, юбилейные даты, создавать некоторые документальные фильмы, слайд-фильмы, писать материалы. На сегодняшний день у меня около 2000 подписчиков, которым я ежемесячно рассылаю новую свежую информацию о исторических материалах. Это могут быть аудиоматериалы, презентации, статьи, книги, документы. Если вы хотите ежемесячно получать мою рассылку, то вы просто передайте мне свой адрес своей электронной почты, я буду вас просто включу в этот список, и вы будете получать свежую, надежную и достоверную историческую информацию о той жизни, которая находится в поле зрения нашего исследования. У меня вот есть такая маленькая визитка, где есть моя электронная почта. Вы можете у меня ее взять и на мою электронную почту прислать свое письмо и сказать о том, что прошу включить меня в реестр или в список для рассылки исторических материалов. Ну, это так, немножечко как в качестве вступления. А теперь мы перейдем к 10 причинам, библейским причинам изучать, почему нас Слово побуждает Божье знать историю. У некоторых есть такое, ну, знаете, немножко примитивное представление, но догматика – это хорошо, герменевтика, гомилетика, эсхатология, а история мало что дает, это что-то такое вроде не так важное для нашей жизни. Друзья, это неправильное понимание. Первая причина – знать историю, изучать ее, исследовать, потому что историю пишет Бог. Мы знаем о том, что 1/3 всех книг в Библии – это исторические книги. Как можно не любить историю, если историю создает Бог? Если эта история все им и к Нему. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее, написано в книге «Экклезиаст». Ничего не уходит бесследно, и у Бога пишется памятная книга. Я уже говорил о том, что книга «Деяний святых апостолов», она была бы точнее бы названа книгой «Деяний Святого Духа». И это единственная книга, которая не имеет конца, не имеет точки, не имеет слова «Аминь», потому что «Деяние Духа Святого» в жизни Церкви, в истории Церкви, она еще продолжается. Мы удивляемся, какой великий Бог, когда изучаем историю народа израильского. В 2018 году, 2018 год, это будет 70-летие образования государства Израиль, и я принимаю участие в подготовке историко-богословской конференции в Израиле на тему «Великий Бог в истории Израиля, 20 век». Это будет очень важная конференция, которую мы проведем в окрестностях Иерусалима. Она впечатляет, друзья, своим величием. Та история в 20 веке, когда Бог создавал государство Израиль, шестидневная война, в следующем году будет 60 лет, 60-летие этого события очень важного. Друзья, следующая причина изучать историю – это «помни», «вспоминайте», «поминайте» – это глаголы, а все повеления надо хранить твердо. Это не советы, это повеления Божьи. Мы имеем этот завет памяти, повеление хранить эту память. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И за то, что написано, они невнимательны к действиям Господа, к делу рук его, он разрушит их и не созиждет их. Наша история началась не с 1961 года, она началась не с истории появления западного протестантизма или реформации, наша история началась с Голгофы, и все деяния Бога от Голгофы по сей день, друзья, это та история, которую мы должны помнить. Все праведники, которые составляют торжествующий собор праведников в небесах, это наша история. Менониты очень бережно хранят эту историю своих мучеников, мучеников 5, 4, 3 века тому назад. А у нас есть книга о мучениках 20 века. Когда я был в Германии, я предложил менонитам, давайте вашу книгу о немецких мучениках средневековья мы переведем на русский язык, а нашу книгу о мучениках 20 века вы переведете на немецкий язык, и будет взаимное проникновение истории. Наши мученики обогатят вашу память, ваши мученики обогатят нашу память, потому что это общие ряды наши в Царстве Божьем. Мы должны помнить это все, всех подвижников, где бы они ни жили, Джон Буниан, Уэсли. Я с большой радостью положил букет цветов на могилу Джона Буньяна от всего русского братства, когда я был в Лондоне. И я думаю, что это его имя еще будем вспоминать. Да? Друзья, и еще что очень важно. Третья причина для того, чтобы изучать историю, это память о Божьих благодеяниях, о Божьих милостях. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102. Мы даже песню поем на эту тему. «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Во времена царств была такая отдельная даже должность при царе, летописец. Летопись велась царей, дел каких-то важных, которые совершались в царствах. Есть хроникеры, которые ведут хронику каких-то важных событий. Я хочу сказать, что в наших поместных церквах, общинах, объединениях и в братстве сегодня тоже должны быть эти летописцы, которые, вы знаете, у нас есть в некоторых церквах так поставлено дело, что ведется летопись важных дел внутри церкви. И в конце года этот летописец передает книгу важных самых дел, которые совершались в этой церкви, чем Бог благословил, идет учет всех этих Божьих благодеяний и милости, он передает пресвитеру церкви для исторической памяти. Наша так память устроена, друзья, что мы очень быстро забываем. Мы не только помним, мы и забываем. И очень важно, чтобы вот эта хроника Божьих дел в личной жизни, в жизни церкви, в жизни народа Божьего, в жизни братства, чтобы она сохранялась. Нам память нужна для анализа и для покаяния. Написано: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне самого того дня, как вышел ты из земли египетской до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу». А еще сказано в книге Откровения: «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». То есть память нужна для того, чтобы исправить свой путь. Если есть долги, если есть грехи, если есть отступления, надо, пока есть дыхание, пока у нас есть дыхание, пока мы живы, надо успеть исправить свой путь. И если что-то было нечисто в личном хождении или в истории своей церкви, или в пути объединения, братства, то надо каяться. И наши братья Святой Церкви в 2001 году, весь состав Святой Церкви вставали на колени, и это было соборное покаяние за грехи 20-х годов, 30-х годов, когда братья взяли курс на сотрудничество церкви с государством. Они вспомнили, они изъяли эту черную страницу из нашей истории покаяния и сказали: «Господи, хотя мы тогда не жили, нас тогда не было, были живы наши отцы, но мы просим Тебя, чтобы Ты простил нас, что в нашем русском движении была такая черная историческая память. Мы хотим, чтобы Ты простил и изъял». Почему? Потому что ничего не уходит бесследно. Вот посмотрите, с гаванитянами заключил договор Иисус Навин. И что произошло? Прошли столетия, прошли века. Саул начал истреблять гаванитян, а их нельзя было истреблять, потому что Иисус Навин с ними им поклялся, что он им жизнь сохранит. Помните, легенду они придумали, заплесневелые хлеба принесли. А когда Давид начал истреблять, Давиду, вернее, не Давид, а Саул, да, прошло еще 40 лет, и Бог послал засуху. 3 года не было дождя, и Давид вопрошает: «Господи, за что, за кого, почему 3 года нет дождя?» Господь говорит: «Это за кровожадный дом Саула, за то, что он истреблял гаванитян». Нельзя было их истреблять, потому что Иисус Навин заключил с ними завет и поклялся их не трогать. Оказывается, Саул 40 лет тому назад согрешил, а рассчитывается – Давид через 40 лет. Оказывается, греховные поступки отцов становятся бичом на спинах детей. Ничего бесследно не уходит. Надо каяться за грехи своих отцов. Надо изъять это из своей биографии. Надо попросить прощения. И Давид совершает жертву. Он повесил потомков Саула, и гнев Божий утих. И Господь открыл небо, и опять пошел дождь. Интересно, друзья, ничего не уходит бесследно. Что посеет человек, то и пожнет. И в истории вот эта вот закономерность, причинно-следственные связи, они постоянно происходят, мы это наблюдаем, и поэтому Господь говорит: помни свои долги, не забудь свои грехи, чтобы изъять их покаянием, чтобы успеть покаяться перед Богом, потому что не всегда была одна победная поступь, не всегда было то, что достойно для подражания. Пятая, друзья, причина изучать историю. Это история людей Божьих, людей веры, укрепляет наше упование на Господа. Ну, это история в биографии, история в лицах. Написано: «Помните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страдания, и так не оставляете упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Писание говорит, что надо помнить. Вот некоторые, я думаю, что не вы, но ваши родители, ваши дедушки и бабушки, ваши прадедушки, они выдержали великий подвиг страданий. Многие из них были в вузах, многие были в Соловках, в Карлаге, в Мангышлаке, испытали узы и побои, расхищение имущества. Я так думаю, что в вашей летописи, вашей семьи, вашего рода есть немало вот этих достойных, прекрасных страниц победной поступи. Друзья, и это надо помнить. Для чего? Чтобы о тех, кто выдержал великий подвиг страданий, чтобы в будущем, когда у нас появятся трудности, не оставлять упования. Чтобы рассказать своим детям, как надо возлагать надежду на Бога в кризисных обстоятельствах. Когда тебе тяжело, и ты вспоминаешь о тех, кому было еще тяжелее, то твоя трудность ничего не стоит. Ты понимаешь, что было, то и будет. И Бог участвовал в жизни моих родителей, моих дедушек, Он также будет участвовать и в моей жизни. Друзья, это вдохновляет, это ободряет. Вырастает у нас крылья веры, когда мы смотрим на примеры веры тех, кто прошел впереди нас. Шестая, друзья, причина для исследования, для исторической памяти – это духовная преемственность. Написано о том, что «вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвести тебе старцев твоих, и они скажут тебе». Братья и сестры, должна быть преемственность поколений. Нельзя так, что одно поколение насадило, а другое поколение вырвало и посадило по-другому. Мы пойдем другим путем. Лучше, когда есть гармония поколения. Я насадил, а Аполлос поливал, а возрастил все Бог. Вот то, что насадили руки верных домостроителей, нужно поливать, нужно оберегать, нужно развивать. Нельзя вытаптывать, нельзя искоренять. Надо оберегать эту не только историческую память, а духовное наследие. Сохранить меня, Бог, чтобы я тебе отдал наследство отцов своих. Так это наследство надо изучать, чтобы оно было твоим наследством. Оно достойно изучения. Каждое поколение ответственно за то, чтобы поливать те истины, которые насаждали руки верных служителей в прошлых поколениях. Поливать – это значит изучать, напоминать, внушать, передавать верным, охранять от повреждений и укоренять. И если этого не будет, знаете, друзья, для чего я приехал сюда? Моя цель – чтобы поливать. Вот я и поливаю. Я поливаю. И если мы не будем поливать, засохнет, высохнет. И придет другие люди, которые будут насаждать другие ценности, другие ориентиры, других людей, которые, может быть, совсем не являются героями. И вакуума не будет в духовной жизни. Этот вакуум будет заполнен письмами Баламута, Клайфом Льюисом, и, я не знаю, еще другими героями западными. Поэтому очень важно поливать, чтобы не высохло, чтобы напоминать, возбуждать память. Друзья, седьмой пункт – изучение Божьих побед исцеляет от боязливого духа и готовит к новым победам. Написано в книге Второзакония, 7 глава, 17 стих, «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный». Вот, друзья, для чего надо знать историю. Дело в том, что самая большая война еще впереди. Та брань, которая прошла, она уже не страшна, она осталась в прошлом. Но впереди, друзья, сатана в отпуск не ушел. Никогда не будет курса на лояльность церкви. Всегда будет брань со святыми. И особенно в последнее время перед приходом Антихриста сатана ополчается с особой яростью. И нигде от него, от его дыхания Антихриста не спасутся святые верные. Ни в Америке, ни в России. Не будет той страны, где будет от него спасение. Мы сегодня ощущаем дыхание этого Антихриста в глобализации мира, содомизация мира, дехристианизация мира. И вот многие такие глобальные процессы происходят, и мы видим, что вот будет глобальное такое гонение на церковь, оно будет иметь вселенский масштаб, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И какую позицию нам надо занять? Ко мне многие подходят и говорят, а как нам быть? Вот уже в следующем году должна быть чипизация и тому подобное. Я говорю, друзья, не бойтесь, ободритесь, смотрите смело в будущее, нам предстоят великие победы. Мы должны с оптимизмом смотреть в каждый завтрашний день и радоваться, что на один день стали ближе к пришествию Господа Иисуса Христа. И если скажешь в сердце твоем, о, такие обстоятельства сильные, как Голиаф, и стены у них до небес, не бойся, вспоминай прошлые победы, исцеляйся от этого вируса под названием дух боязни и робости и смотри смело в будущее, друзья. История нам в этом должна помочь. История победной поступи народа Божьего. Восьмое. Поиск и исследование и утверждение исторической правды, друзья. Вот есть такой очень важный стих в книге Второзаконии, 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Дело в том, что правда, она не лежит на поверхности. Ее надо искать. Историку Ключевскому принадлежит такой знаменитый афоризм. Он писал такие слова, что ложь тиражируется беспошлино миллионами экземпляров, а правда, она всегда является контрабандным товаром, который распространяется штучно, из-под полы, с риском для жизни. Понимаете, правда – это всегда штучный товар, ее надо искать, за нее надо платить цену. Блаженные ищущие правды – Блаженны страдающие за правду, изгнанные за правду, друзья. И правда – это то, что не лежит на поверхности. Часто правда скрывается. Надо много сил прикладывать. И вот моя почему задача, почему 20 лет моей жизни ушло на поиск исторической правды, на поиск аргументов, доказывающих. Потому что сегодня недостаточно сказать, прийти. Сегодня люди грамотные, историки, много всяких книжек пишут, и клеветнических по своему содержанию. Было не так, а так. А ты нам докажи, где ссылка на архив, дай нам аргументы. И нужно было вот это осваивать, эту науку. Надо было проводить там годы жизни, надо было находить эти аргументы, доказательную базу, чтобы у нас была достоверная и надежная история. Ну и этому надо было посвящать достаточно много времени своей жизни, потому что идет идеологическая война, идет битва за умы на историко-богословском поприще. Эта война не прекращается. Идет постоянная битва, кто будет владеть умами, интеллектом. Кто будет владеть, тот поведет за собой. Тот будет дальше определять курс. И я благодарен Богу за то, что мы богаты исторической правдой с вами. Мы богаты этой правдой. У нас достаточно есть материалов, которые мы можем обогащать друг друга на разных уровнях общения. Семинары, библейские курсы, пасторские конференции, общецерковные семинары и так далее. И это то, что созидает и благословляет народ Божий, несет благословение. Девятое, друзья. Анализ отступлений, разделений, падений духовных разных важных личностей из союза. Вообще нужно ли это, этим заниматься? Вот какой смысл, например, было в словах Христа «вспоминайте жену Лотову»? Ну, если было бы написано «вспоминайте Сару», ну, ладно, понятно, а «вспоминайте жену Лотову»? Для чего нужно бы... Вот Христос, понимаете, напрасно ни одного слова не сказал. Если Господь говорит «вспоминайте жену Лотову», ну, вроде это как бы отрицательный образ. Оказывается, друзья, очень полезно заниматься анализом разных отступлений, разделений, падений разных личностей, будь это цари или пророки, или какие-то священники, неважно, кто-то Валаам, или Корей, или Дафан, или Аверон, или Саул. Почему? Они упали для того, чтобы тебя предупредить, чтобы ты не упал на их месте. Они упали впереди тебя для того, чтобы ты извлек урок. А это были образы для нас, чтобы нас, след идущими, предупредить, что не падай на том месте, не повторяй их ошибок. Ты должен знать, чем заканчивается неверный поступь, неверный выбор, неверное решение, сближение с миром, сближением с Изавелью, сближением с государством. Посмотри на пример тех, кто прошел до тебя. Это, друзья, очень важно. Написано, они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Важно знать, чем заканчивается путь неверных. Они упали, чтобы нам извлечь урок из истории их падений. Мы не бросаем в них камни, как нас упрекают многие невежды. Мы не бросаем в них камни, изучая духовные закономерности падений. Историю нужно знать не потому, что она прошла, а потому, что оставила свои последствия. Вот есть такая современная наука, называется конфликтология. Это система знаний, это отрасль науки, изучающая закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня. Конфликтологи – это советники президента. Это очень законспирированная, засекреченная область, но есть люди, которые изучают любые конфликты, изучают предпосылки конфликтов, способ разрешения, чем они закончились, чтобы когда в обществе, когда в государстве происходит какое-либо решение или закон, или какая-то реакция на какие-то вещи, чтобы уже конфликтологи могут предсказать, чем это закончится, и дать правильный совет президенту, как надо вести дело, чтобы не кончилось это вот так, кроваво, конфликт. То есть есть люди, которые изучают, это целая наука, конфликтология. Я хочу сказать, что историки, аналитики – это конфликтологи. Это люди, которые изучают чужой опыт падений, разделений, духовных войн всевозможных церковных, разделений союзов, падений разных важных духовных личностей, чтобы предупредить стоящих в руководстве, не поступайте так, потому что если вы эти вещи делаете, это закончится так же. Друзья, это очень серьезная отрасль аналитики и исследования, которые тоже должны быть те люди, которые этому посвящены и должны быть в этой теме. Ну и последнее, Десятая причина изучать историю, потому что догматика, история – это догматика в практическом применении. Нельзя отделить историю от догматики. Как мы познали Бога, так мы и живем. А то, как мы живем, это наша история. Догматика и история – это неотделимо друг от друга. Вспоминать прошлое, друзья, это не значит пилить опилки. Это выражение «вспоминать прошлое» значит пилить опилки, к исторической науке это не относится. Это утверждение верно в отношении воспоминаний о прощенных грехах, исповеданных, которые исповеданы и Богом преданы забвению. Но к истории эту фразу применять нельзя. Это в высшей степени невежество по отношению исторической науки. Кто-то вот взял красивую фразу, выхватил и применяет ее не по назначению. Ну и теперь, друзья, хотелось бы еще напомнить несколько имен, может быть, потомки этих братьев присутствуют здесь на этом общении. Для нас очень дорого, друзья, наша ближайшая история. Мы очень дорожить должны теми братьями, которые прошли впереди нас и оставили нам добрый пример для подражания. Храпов Николай Петрович. Кто читал его книгу «Счастье потерянной жизни»? Поднимите руку. О, прекрасно. Я привез с собой диск, аудиодиск трилогии «Счастье потерянной жизни». Если это будет, у нас будет потом возможность предложить вам некоторые диски, среди них будет один из трилогии «Счастье потерянной жизни». Это поколение служителей осознанно расточали свою жизнь ради Христа и Евангелия. Они испытывали счастье потерянной жизни. Николай Петрович 28 лет провел на тюремных нарах и умер в узах. Его отец был расстрелян, когда ему было 20 лет, а когда ему исполнилось 68 лет, Господь подал ему небесную колесницу на тюремных нарах и восхитил его к себе. Мой отец совершал с ним служение накануне его последнего ареста, и он помнит, как к нему подошел один брат и говорит: «Николай Петрович, дело-то к пенсии идет, вы уже состарились». А вы же 28 лет в тюрьме отсидели. Это же в трудовой книжке не будет. Вам пенсию платить никто не будет. Как вы намерены в старости жизнь прожить? Вы думаете, жить за счет детей? Дети вас будут в старости содержать. У вас нет ни пенсии, ни трудового стажа. Как вы думаете старость прожить? Он улыбнулся и говорит: брат дорогой, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог мой, которому я служил от юности, позаботится и о моей старости. И точно. Как только наступил пенсионный возраст, Господь его восхитил туда, где не нужна ни пенсия, ни трудовой стаж. Господь все усмотрел, лучшим образом усмотрел. Они отстаивали независимость церкви. Девизом их жизни было «Божье Богу, кесарево кесарю». Некоторые думают, что Геннадий Константинович отстаивал права молодежи, детей, чтобы собрания были, литература печаталась. Нет, это вторичная вещь. Он отстаивал независимость церкви. Он хотел, чтобы церковь была независимой, чтобы церковь не была наложницей политики, чтобы церковь имела все, опираясь на возлюбленного Господа, а не на законы, указы царей земных. Церковь должна быть не над кесарем, не под кесарем, а вне. Царство мое не от мира сего. И для этого он посвятил всю свою жизнь. Это была основная его битва, и Господь благословил. И наша задача сегодня – сохранить независимую церковь и в американском объединении, чтобы мы дальше продолжали опираться на возможности, которые дает нам Господь. Антонов Иван Яковлевич, брат наш в вузах, отсидел 22 года, один из мужей молитвы, благодатных служителей нашего братства. Я дочку его сегодня видел на кухне, Нину. Не знаю, может быть, здесь внуки есть Ивана Яковлевича. Это поколение было действительно бессребренниками, бескорыстными служителями. Они ничего не имели, но всем обладали. Я посетил Ивана Яковлевича Антонова на ссылке, когда он отбывал свой срок заключения, Красноярский край, поселок Тея. Я его там разыскал. Вокруг его дома бродил медведь, иногда лапой стучал в окно. Там было очень холодно, и там в этой ссылке он образовал маленькую группу. Там была маленькая группа уверовавших. Мы там сидели с ним, писали интервью, я брал интервью о всей его жизни. Меня всегда этот человек Божий удивлял своей, знаете, вот действительно бескорыстные и бессребренники. Они ни из чего, вот из, как бы вот, они служили Богу, вот не, не ища какой-либо выгоды в своей жизни, материальной заинтересованности. Они себя расточали полностью. И Господь благословлял и наполнял благословением и жизнью их служения. Эти служители достойны подражания. Батурин Николай Георгиевич, он был секретарем в нашем братстве, он был ответственный за отдел благовестия. Он умер в 68 лет, в вузах отсидел 23 года. Это был молитвенник нашего братства, муж молитвы. За 23 года, находясь в вузах, его свидетельство было такое: я через день был в посте, через день отказывал себе в тюремном пайке, чтобы перед Богом предстоять за все нужды, молитвенно представать в посте и в молитве за нужды народа Божьего. Это был удивительный молитвенник. Мой отец рассказал мне такую историю о нем. Говорит, к нам в лагерь приехал один уголовник и говорит: «Святой отец, я сидел вместе с Батуриным. О, мужик!» И показал пальцем там. О, говорит, мужик. А говорит, а чем он тебе так запечатлился? Ну, почему он тебе понравился? А вот, говорит, его только привели в наш отряд. Он говорит: «Отбой!» Все под одеяло. А он встал на колени у нар и молится. И у него какая-то бумажка была с длинным списком. Там, говорит, много имен всяких было. И, кстати, там твое имя тоже было. И вот, говорит, заходит начальник отряда и говорит: что за нарушение режима? Почему не в кровати? Почему не на нарах? Встать! А он как будто не слышит, дальше продолжает молиться. Встать, говорю! А он не слышит, он молится. Тогда он подошел к нему, как дал ему пинка под зад. Потом схватил, а он стоит, молится. Потом потащил его прямо на коленях, волоком, вытащил из барака и в штрафной изолятор. Что за наглость такая, нарушение режима содержания после отбоя, стоять на коленях и 15 суток. Отбыл он 15 суток, пришел в отряд и опять на колени. Но начальник, говорит, отряда больше его не беспокоил, понимал, никому нельзя, а ему можно. Он отстоял для себя право стоять на коленях каждый вечер после отбоя. И каждый через день он отказывался от приема пищи, от столовой, от скудного тюремного пайка ради постов и молитв. Он говорил так, что у меня нет многих дарований, способностей, но есть у меня одна способность – страдать за Христа и молиться о нуждах братства. У него была способность быть молитвенником. Это были отцы церкви. Это действительно были отцы. Они жили по принципу: на первом месте Господь и служение Богу, а потом личная жизнь. Когда мой отец был рукоположен на служение в Кишиневской церкви, его жене был задан только один вопрос. «Сестра Вера, ты согласна, чтобы твой муж принадлежал сначала Богу, потом церкви, а потом тебе?» И моя мама дала кивком головы положительный ответ и заплакала. Она понимала так, что если муж будет принадлежать Богу и церкви, а что ей останется? Ничего. Муж будет на жертвеннике. И вы знаете, так и прожили мои родители эту жизнь. 50 лет, золотую свадьбу они отметили. Когда у нас была золотая свадьба, я говорю: папа, а сколько ты за всю жизнь был дома, в семье? Он говорит: ну, если 1,5-2 года, то это от силы. Вся остальная жизнь, она расточена была в вузах, на нелегальном положении, в служениях, в поездках, в деле Божьем. И когда мой папа умер, знаете, что мама сказала? Говорит, у меня, говорит, такое ощущение, что он очередной раз куда-то уехал. У меня нет ощущения, что он умер или ушел навсегда. Говорит, я всю жизнь собирала его в дорогу. Я всю жизнь собирала ему вещи. Я, говорит, всю жизнь благословляла его на это служение. Мне, говорит, просто ощущение, что он очередной раз покинул дом. Знаете, вот это вся жизнь прошла в служении. Они и в старости сочные и плодовитые, потому что насажденные в доме Господнем. Если вы в юности узнаете вкус сладости, сладкой усталости, уставать для Господа, для служения Ему, вы будете в старости сочными и плодовитыми. У вас будет благословенная старость. И это поколение нас этому учит. Испытывать сладость усталости в служении ради Бога. Бойко Николай Рафеевич, служитель Одесской церкви, он говорил правду, жил по правде и страдал за правду. Это удивительный служитель в нашем братстве, просто удивительная личность, сильная духом. Безбожникам невозможно с ним было договориться или вывести его на компромисс. по каким-либо вопросам. Невозможно было. Он был понятен и друзьям, и врагам. Его позиции были четкие и важные. Ему говорили, по-моему, 25 лет он отбыл в вузах в общей сложности. А началось его покаяние. Он был рос в нерелигиозной среде. В его родословной никого верующих не было. И он, когда оказался в Германии в лагере для военнопленных, в концлагере, он впервые нашел записочку с молитвой «Отче наш» под каким-то кустиком, подобрал эту записку, прочитал эту молитву и уверовал и получил рождение свыше. Он никогда в жизни Евангелие не держал, но когда он стал размышлять над этой молитвой, он получил рождение свыше. Это было его свидетельство о том, какие знания он о Боге стал получать из молитвы «Отче наш». «Отче», значит, он отец, я должен быть его детем. А как можно быть детем? Значит, надо покаяться. А он на небесах, а я на земле, значит, Бог мою молитву может слышать. И вот так вот у него такое богословие выстраивалось из этой записочки. А потом это был мужественный, храбрый воин Иисуса Христа, верный служитель Одесской церкви. И вот ему очередной раз, когда нужно было идти в вузы, следователь его запугивал и говорил: «Бойко, мы тебя пошлем туда, где Макар телят не пас». А он улыбается и говорит: «Там, где Макар телят не пас, Иисус своих овечек пасет. Мы тебя сгноим, убьем». Говорит: «А я уже умер для Христа. Я уже умер, я смерти не боюсь. Смерть – это переход». Невозможно его было ничем запугать. Знаете, это был такой человек. Я был в Хабаровске, и там преподавали крещение заключенным, который уверовал от него в зоне. Саша Сапов. Я был на том членском собрании, где проходило испытание его. И помню этого Сашу, уголовника, он 8 судимостей за воровство, за бандитизм, за разбой отсидел, все руки на колке. Мы говорим: «Саша, расскажи, как ты уверовал в Господа? Засвидетельствуй о своей вере драгоценной». Он говорит: «Я встретился с дядей Колей Бойко. Он мне свидетельствовал о Господе. Я, говорит, любил его слушать. И однажды дядя Коля мне говорит: Саша, ты должен покаяться». А я ему говорю: «Дядя Коля, а какой смысл в моем покаянии, если я не перестану курить после покаяния? Я же 10 пачек сигарет в день искуриваю. И этим я занимаюсь 14 лет. Я же не могу не курить. Какой смысл в моем покаянии, если я же буду дальше сквернословить? Я же не смогу разговаривать так, как вы говорите. У меня даже таких слов в лексиконе нет. У меня блатной лексикон, жаргон. Я же не могу заново войти в утробу матери, родиться и говорить, научиться, как вы говорите. Какой смысл в моем покаянии, если я в карты не перестану играть? Мне, говорит, ползоны должники должны отдать мне долги за то, что проиграли мне в карты. А я, говорит, и дальше буду играть». Он был хорошим шулером. Он прекрасно в карты играл, великолепный картежник был. «Дядя Коля, я, говорит, не смогу от этого всего избавиться. Я люблю Иисуса, я хочу быть таким, как вы, но я же не смогу». И тогда дядя Коля мне сказал такие слова: «Саша, ты сейчас не должен думать о том, где ты возьмешь силы, чтобы не курить, не сквернословить, чтобы в карты не играть. Ты сейчас должен думать о другом. Как бы всеми силами полюбить Иисуса Христа, всеми силами, всем разумом, всей крепостью, всей душой твоей, тогда любовь к Иисусу Христу изгонит любовь ко греху из твоего сердца, и ты будешь свободен. Когда ты полюбишь Иисуса Христа, ты будешь... Иисус Христос тебя освободит от власти греха, и ты будешь свободен. Ты делаешь грех, потому что ты раб греха, ты любишь грех, тебе надо любить Иисуса Христа, и ты будешь свободен». И я поверил дяде Коле и помолился молитвой покаяния. Он дал мне напутствие, и я пошел на ночь в свой барак, а он в свой барак. Ну, разные бараки или отряды, или как назвать, как лучше адаптирует к английскому языку слово «барак». Все понимают, что такое барак? А? Да. Да. Там разные секторы, где жили заключенные. И вот он говорит: «Утром я просыпаюсь, и по инерции рука тянется к пачке сигарет. Я, говорит, беру эту пачку и впервые в жизни чувствую отвращение. Я ненавижу грех. Я ее бросил на зэковском лексиконе параша». Знаешь, что такое параша? Как ее перевести? Ну, такое место, куда бросают все ненужное, невостребованное. Говорит, и с тех пор больше сигарет в моих руках никогда не было. Я свободен. То, что дядя Коля мне говорил, это правда, это работает. Иисус сделал меня свободным. Потом, говорит, я начинаю с заключенными общаться, как косноязычный, как заика. Я не могу найти слов. Оказывается, все эти гнилые слова Бог изъял из моего лексикона. Я 3 месяца был косноязычным, учился разговаривать заново. Это сделал Иисус. Тот час, во мгновение ока, изменил, все изменил. И он пошел, когда он почувствовал себя свободным, у него, говорит, у меня, говорит, была такая радость, что я пошел ко всем моим должникам в зоне, кто мне должен был большие суммы денег, проиграв карты. А они говорили, подожди, там мать корову продаст, там еще. И он говорит, ты мне ничего не должен, и тебе прощается, и тебе прощается, мне Господь больше простил. И все говорят, о, с ума сошел, точно, с сектантом связался с дядей Колей Бойко, и с ума, крыша поехала у Саши. А он всем на радостях отпустил долги, простил, потому что, говорит, Господь мне больше простил. И вот тут же перебрасывают в другую зону, разлучают с дядей Колей Бойко, и он говорит, я начинаю в той зоне свидетельствовать о Господе, и люди начинают каяться. И теперь я, говорит, я освободился, дядя Коля мне дал адрес церкви, сказал, Саша, выйдешь на свободе, найди церковь, прими крещение. Вот я к вам и пришел. Это был 1 ноября, 87 год, в водах Амура, ледяная вода, сильнейший ветруган там был, навигация была прекращена, вода уже со льдом шла, и Саша в белой одежде заходил в воду и принимал крещение. Это был новый человек. И вот таких историй у дяди Коли было очень много. Люди, этот преступный воровской мир, блатные люди, видели его понятие, его принципиальную верность, готовность умереть за Христа, и вы знаете, он пользовался большим авторитетом. На Дальнем Востоке был самый большой уголовный авторитет, его кличка был Джим. Он управлял всеми бандитами Дальнего Востока. Все убийства заказные, все разборки, все ограбления банков, все-все-все через него. Он был таким вот главным. Этот человек перед смертью хотел найти дяди Колю, приехал в Одессу, чтобы исповедоваться и уйти с этой жизни. Он приехал в Одессу, и таксисту говорит, привези меня к баптистам, там, где Бойко пресвитер. Он привез его в Сехбе. А Бойко ничего и не знает. Говорит, какие вы баптисты, если вы Бойко не знаете? Везите меня туда, где Бойко пресвитер. Привезли его, какие-то нашли там концы, привезли дяди Коля, и за закрытыми дверями этот бандит 4 часа изливал перед ним душу свою. Он знал, что по его пятам идут, что его убийство заказано, и через 2 дня его не стало. О чем они беседовали с дядей Колей, то дядей Коля знает. Эти люди никому не доверяли свою жизнь, свои тайны. Им дядя Коля пользовался доверием. Доверием, как человек, который не передаст, не перенесет и сможет нести на себе эти тайны этих людей. Эти люди имели авторитет в той преступной воровской среде, где ценилась личная верность, когда люди готовы за свои принципы жизнь свою отдавать. Понимаете? Эти люди умели не только жить по правду, страдать за правду и умирать за правду. И для нас это пример. Савченко Николай Романович – это был истинный пастырь, который отдавал жизнь свою за овец. Как он любил Церковь Христову! Я был свидетелем его последнего крещения. Это был служитель Омской церкви, город Омск. Для сведения, это Сибирь. Город Омск расшифровывается «отдаленные места ссыльных каторжников». Каждый житель города Омска – это в каком-то поколении сын каторжанин. И он, как истинный пастырь Омской церкви, был 4 раза в тюрьме за дело Божие. И последний раз его сильно избили, его со спины нагнули к ребру. Такой большой был 2-томбовый стол, завалили так на стол, чтобы ребром вот этого стола передавить все внутренние органы, произошло кровоизлияние его внутренних органов, раздавили печень, селезенку, все, и живот стал опухать, и его досрочно освободили, чтобы не было смертного случая в лагере. А когда он вышел на свободу, он не мог ходить, он не мог стоять, он только лежал. Но что интересно, 3 раза в день, 3 раза в сутки он с этого дивана сползал на колени, чтобы помолиться Богу не лежа, а на коленях. Ему говорили, дяди Коля, Господь вашу молитву лежа услышит? Он говорит, нет, Господь молился о церкви на кресте. Как я могу лежа молиться перед Богом? Он находил в себе силы встать на коленях. Друзья, вот коленопреклоненной молитвой мы с вами все дорожим. Винс писал, Георгий Петрович, преклонить перед тобой колени за великое счастье чту. Апостол Павел говорит, перед которым я преклоняю колени свои. Иисус Христос преклонял колени в Гефсиманском саду перед Отцом Небесным. Этот человек, мученик, смертник, преклонял 3 раза в сутки колени перед Богом. Здесь есть другие традиции. Молиться сидя. Это не традиция, друзья. Это наше с вами наследство. Коленопреклоненная, благоговейная молитва. И вот когда он уже в таком положении был, служителей на свободе не было, а была молодежь, 9 человек, которых надо было крестить. И он говорит своей жене, Людмила Леонтьевна, его жена, тетя Люда, мою просто звали, он говорит: «Люда, приготовь мне завтра халат, я буду крестить молодежь». Она в слезы: «Коля, тебе же ходить нельзя, вставать нельзя, вода в вертыше ледяная, уже была осень, глубокая уже там холодная вода была. Коля, тебе же нельзя». Он говорит: «Люда, не стой между мною и Богом, если не я, то кто? Я пастор, я служитель. Молодежь, кто крестит? Служителей больше на свободе никого нет». На следующий день братья приехали на мотоцикле с коляской, посадили его в эту коляску, и каждая кочка, каждый камушек под колесами этого мотоцикла отдавался огромнейшей болью в его желудке, огромной с нестерпимой болью. 2 брата его завели в воду, он идти сам уже не мог, 2 брата держали, один справа, другой слева, завели его в воду в белом халате, и молодежь стала идти, один, второй, третий, там братья были, молодые сестры. Я помню, одна сестра приняла крещение, но возвращалась назад, и у нее от холодной ледяной воды ногу свело судорога, и она поплыла по течению. Братья ее выловили, выхватили, на берег помогли добраться ей, но это она туда и назад, ее судорога свело, а этот мученик должен был 9 человек ждать, пока зайдут и выйдут. Смертельно больной человек. Вот так он любил дело Божие, так любил Церковь Христову. На утро отогрелся, в себя пришел, совершил молитву с возложением рук, вечерю Господню, и ушел с этой земли. Это было последнее служение его жизни. Я был свидетелем, я был на этом крещении. Знаете, и вот передо мной по сей день его глаза, вот эта любовь к делу Божьему, не считался ни со здоровьем, ни с чем, друзья. Это для нас пример. Вот эти примеры должны нас вдохновлять. Вот так посвященно служить Богу, так любить дело Божье, не считаясь ни с чем. И для нас это история, это не просто, знаете, что-то такое архивное, ушедшее в далекое прошлое. Винц Георгий Петрович, он мужественно отстаивал интересы Церкви Христовой. Он в вузах находился, и первый срок заключения 10 лет, и второй срок заключения 5 лет заключения. И он оставил хорошее поэтическое наследие. Песни его мы поем, стихи мы его читаем. И то доброе, что было сделано, народ Божий это помнит. Слава Богу. Гирскин Яков Францевич, служитель Омской церкви, он хранил взаимоскрепляющие связи с братством Христовым, и ради этого он подвергался узам, страданиям и мученичеству. Он был служителем Омского братства меннонитов, и однажды на членском собрании своей церкви, поселок Аполлонов, он говорит: «Братья, нам пора присоединиться к Совету Церквей, пора стать структурно вместе с братством, гонимым братством, быть вместе и идти вместе». Братья говорят: «Хорошо, мы на эту тему порассуждаем через неделю». Давайте на этой теме порассуждаем. Хорошо. На следующий день его арестовали, кто-то донес, подслушали, видимо, этот разговор. Этот вопрос был не... Кому-то не понравился этот вопрос. Его арестовали, и 5 лет тюрьмы. И в тюрьме он умер. И когда мой отец с ним встретился, говорит: «Яков Ефремович, Яков Францевич, за что тебя на 5 лет посадили?» Он говорит: «За то, что я поставил вопрос о том, что надо присоединиться к братству. Этот вопрос стоил мне 5 лет моей жизни». Понимаете? Это удивительный человек. Он духом был с нашим гонимым братством. Он оказывал содействие, помощь, молился, хотя структурно они были не в братстве, но он любил, и он оказывал всестороннюю помощь и поддержку. И для нас очень дороги эти взаимоскрепляющие связи со всеми святыми и верными. Маховицкий Федор Владимирович, он умер здесь, в Сакраменто, вот здесь, на этой земле, я бы сказал так, на чужбине, далеко от своей родины, от своего. Он был замечательный пресвитер Ленинградской церкви. Это был действительно отец. Вы знаете, первую проповедь в своей жизни я сказал в 12 лет благодаря Федору Владимировичу Маховицкому. Приехали подростки, мальчишки, подростковая группа из Кишинева на зимние каникулы в Ленинград. И он для всех мальчишек собрал подростков и говорит: «Так, братья, завтра вы будете проповедовать». Мне было 12 лет, моему брату 13 лет, там еще там 13-14 лет. Завтра, говорит, вы все будете проповедовать, но ваша проповедь должна быть не длиннее, чем 3 минуты. Готовьтесь. Каждому по 3 минуты. И вот нас поставили на стульчик, стул стоял прямо в кафедре, мы встали на табуреточку. Всю ночь мы писали эту проповедь, заучивали ее наизусть, чтобы 3 минуты не забыть, что там сказать. Я вот помню, это была первая проповедь в моей жизни. Дядя Федя Махаицкий, он заботился, чтобы из этих мальчишек выращивать будущих пресвитеров. Он не боялся последствий, он не боялся, что скажут, это невозрожденные мальчишки, как они могут проповедовать. Да, тогда вся наша подростковая группа получила такой бонус, такой шанс сказать первую проповедь в своей жизни. Вы знаете, это был удивительнейший пастор. Вот он приходил на час до начала собрания, собирал церковь и беседовал, пока все остальные подъедут. Один час вот такой, знаете, беседы пасторской, как нежно подкладывают, знаете, овечкам разный корм, так он нежно подкладывал пищу для церкви. Это была ненавязчивая беседа. И вы знаете, церковь много потеряла, когда его не стало, когда он уехал в Америку, церковь лишилась. Церковь лишилась настоящего отца и истинного пастыря. Минников Дмитрий Васильевич, он был отделенным от мира, от государства, от сотрудничества с духовным Вавилоном. Это был удивительный человек. Он трижды был обречен на смерть, трижды его приносили в морг, и он уходил оттуда из морга на своих ногах. Уже все, умер, все, мертвец, положили в морг, все, холодный. И вдруг из морга он выходит своими ногами. И когда, вы знаете, ему уже было 90 лет, он собрал родственника, говорит, знаете, когда я в следующий раз умру, вы не спешите меня хоронить, вы убедитесь точно, что я умер. Когда он умер в 91 год, 91, 18 лет провел в тюрьмах, был в концлагерях, был военнопленным, его жизнь полна приключений, но это был такой, знаете, настоящий добрый воин Иисуса Христа. И когда он уже состарился и был к нам, приехал в Москву на какую-то конференцию, он уже по старости не мог участвовать, и я его на машине потом вез домой, говорю, Дмитрий Васильевич, вот как вы смотрели на то, что молодежь участвует, миссионеры выступают, вам слова не дали, нет ли у вас огорчения? Он говорит, а у него борода такая была красивая и длинная, и он говорит, ты знаешь, Вениамин, я себя чувствовал, как тот боевой конь, который всю жизнь привык откликаться на трубный зов и идти в бой, а теперь этот конь постарел, у него одна арматура торчит, он списан, он стоит там уже как списанный этот конь, но при звуке трубы этот конь на месте топчет копытами. То есть дух боевой, хотя плоть немощна, да? Это удивительный человек. Когда он умер, были похороны, все, народ Божий собрался, проводил его в последний путь. Через 2 недели его вдова собрала всех детей, говорит, вы мне должны сказать, кто сколько пожертвовал на его похороны. Я по завещанию Дмитрия Васильевича должна всем вернуть все деньги. Всем миссиям, всем церквам, всем братьям, всем детям, всем родственникам. Это было его завещание, чтобы никто ничего не мог потратить на его похороны. Он, говорит, оставил деньги для своих похорон, и я должна всем все вернуть. Второе его завещание, после его похорон сделать подарок для церкви на такую-то сумму, купить люстры. Вы знаете, и когда купили эти люстры и повесили, сказали, это подарок от Дмитрия Васильевича, которого нет. Он написал завещание. Знаете, это человек, который привык не брать от церкви, не пользоваться церковными ресурсами. Он даже перед смертью думал, что бы я еще смог сделать для церкви после своих похорон? Что бы еще сделать после своих похорон хорошего для народа Божьего, понимаете? Чем порадовать народ Божий? Это действительно были бессребреники, люди жертвенные. И Господь вот оставил через них нам такое прекрасное, доброе наследие. Они не дорожили собой ради проповеди Евангелия погибающим, и девизом их жизни было «Я должен». Не мне должны, а я должен. Василий Феодосьевич Рыжук. Я думаю, этого брата многие знают. Скорняков Я. Григорьевич. Они подвязались иметь добрую совесть и служить Богу непорочно. К нему в тюрьму пришел наработник КГБ, он отбывал свой 5-летний срок заключения в лагерях Средней Азии. Приходит работник КГБ. Знаете, кто такой КГБ? Комитет государственной безопасности. Security. Не знаю, как объяснить, может, тем людям... пришел с кожаным портфельчиком к нему в лагерь и говорит: «Яков Григорьевич, вы не останетесь без работы в религиозной среде, если будете с нами сотрудничать. Мы вас обеспечим канцелярией в Ташкенте, квартирой служебной. Вы будете у нас очень уважаемый человек. Вы будете ездить за границу, если только с нами будете взаимодействовать». Ну, предлагал ему быть предателем дела Божьего, сотрудничать с ними, с безбожниками. Он слушал его, слушал и говорит: «Слушайте, мне, говорит, к вам один вопрос. Если я соглашусь на все ваши условия, вы после этого будете меня уважать? Вот вы сейчас, говорит, меня гоните, но уважаете. А вот если я соглашусь с вами на ваших условиях, вы мне дадите квартиру, заграничные командировки, но вы будете меня уважать?» Чекист этот собрал свой портфель и молча ушел из кабинета и больше никогда к нему не приезжал. Братья и сестры, гнали, но уважали. Уважали верность, честность и преданность. Нам не стыдно за таких служителей, которые сохранили доброе имя и верность Богу, друзья. Хотя и замуровывали свою жизнь в тюрьмы на десятилетия. Рытиков Павел Тимофеевич, они жили по принципу «иди на риск, а за последствия отвечает Господь». И еще два афоризма Павла Тимофеевича Рытикова. «Для меня все равно, где умереть, в тюрьме или в Кремле». И еще какой-то у него был такой афоризм. Знаете, этот человек был родоначальником или первопроходцем в организации детских христианских лагерей. Ему Бог положил на сердце вот этот формат в 1975 году собирать детей в детские лагеря. Нигде никто этих лагерей не проводил. Сегодня вот этих кемпов или лагерей детских, оно получило развитие. Но первопроходцем или первым человеком, который положил начало этой практики попечения о детях узников, был Рытиков Павел Тимофеевич. У него самого было своих собственных 10 детей. Но он думал не о своих 10 детях, а о сотнях детях узников, которые рассеяны по всей стране. Отцов у них нет, матери работают, мальчишки бродят по улицам. Они никому не нужны, это беспризорные дети. И он решил их собрать, их всех. Вы знаете, лагерь сколько длился? 3 месяца. Нас привозили к нему в лагерь в начале июня, и лагерь, последний прощальный костер был в конце августа. 3 месяца тайно кормили, тайно содержали, чтобы не знал ни лесник. Каждый день 3 раза кормили, привозили тайно на мотоцикле с коляской еду, кормили нас и стирали вещи наши, водили нас на речку. Когда вертолет прочесывал леса и искал, где лагерь, нас спрятали под деревьями, чтобы с вертолета не было нас видно. И укрывали много лет подряд. И только лишь в 80-м году, уже когда 6 лет лагерей уже шло, в 80-м году его арестовали, разогнали лагерь и вместе с сыном посадили на скамью подсудимых. Я удивляюсь, какое было любящее сердце у этого брата. Как он любил не своих детей, своих все любят, в этом ничего особого нет, чужих детей. И был действительно истинным пастырем. «Любишь меня? Паси агнцев моих, паси ягнят моих». Румачек Петр Васильевич, знаете, это удивительный человек, это человек, который единственный вместе с Батуриным имел 6 судимостей. И он по сей день жив, ему 86 лет, он рядом с Москвой живет. И вы знаете, что он сейчас делает 86 лет? Он строит очередной дом молитвы, и его открытие будет в январе этого года. Он решил еще один светильник зажечь. В этом возрасте, 86 лет, люди уже греются на печке, лежат в гамаке, лускают семечки, проводят жизнь на Тихом океане, тихая старость должна быть. А у него нет тишины и покоя, он думает, как бы еще одну церковь построить. Он построил прекрасный дом молитвы 3-этажный, переселил семью Андрея Юдинцева из Сибири в Подмосковье, который там трудился миссионером 20 с лишним лет, и у нас скоро будет открытие дома молитвы. Я удивляюсь. Он мне говорит, Вениамин, мне Бог открыл, пока не будет открытия дома молитвы в Шаховской, я не умру. Я не умру, пока дом молитвы не откроется. Я говорю: Петр Васильевич, закончите этот дом молитвы строить, начинайте следующий строить. А я вот смотрю на него и удивляюсь. 86 лет, а он живет интересами Дома Божьего. Знаете, курс взят от юности до глубокой старости. Насажденные в Доме Господнем, они не стареют. Они и в старости сочные и плодовитые. Вы хотите, чтобы у вас была хорошая старость? начинайте трудиться Богу от юности. Пушков Евгений Никифорович, основанием всех вопросов жизни для него лично была вера и любовь к Священному Писанию. Я помню, посетил его в ссылке, где он отбывал свою ссылку, в Томской области, маленький дом, занесенный снегом, огромными снежными такими. Дом был под крышу занесен снегом. Я помню собрание, воскресный день наступил, воскресное богослужение. На богослужении была его жена Люба, дочка Люба, ей было 6 лет, и он, и я, нас четверо было. И он мне говорит, ты будешь проповедовать первый, а я второй, потом ты третий, а я четвертый. Вы знаете, вот так мне и пришлось проповедовать первым и третьим, а он второй и четвертый. И у нас была аудитория, это 3 слушателя. И вы знаете, у меня осталось такое впечатление благодатности этого служения. Я потом был на многих собраниях. Я был, участвовал на собрании, где и 5000 слушателей было, и больше. Но я никогда не забуду ту благодать, которую нам Бог там дал с ним в ссылке. Когда он служил на лесоповале, когда он находился в тюрьме, он скрипач, и скрипачу нельзя носить тяжелых портфелей, да? Нельзя топор брать в руки. Руки скрипача должны быть, пальчики должны быть эластичны. И его послали на то, чтобы рубить лес и валить деревья. И он сказал, все, это конец, это смерть для скрипача. Если я взял топор в руки и работаю на лесоповале, скрипачом я больше никогда не буду. И он написал стих «Прощай, о музыка, а вернее до небесной встречи». Какой скрипач, если руки каждый день надо деревья валить и валить? И вот мы приехали к нему в ссылку, и привез ему брат скрипку, которую сделал сам. Говорит, дядя Женя, это вам в подарок, возьмите ее. А он ее уже все, попрощался с музыкой, я никогда играть не буду. Он никак не мог подойти к этой скрипке. Душа хотела, но он понимал, что это уже все. Я потерял все, что мог. И вот помню, его уговорил брат, он говорит, ну хорошо, я попробую. Вот знаете, до сегодняшнего дня все пробуют. И ничего, неплохо пробую, да, с тех пор. С 86-го года уже 30 лет пробуют. Господь ему вернул, и еще оркестр успел создать, и еще успел посетить со своим ансамблем, по-моему, даже американское объединение, да, многие церкви. Да, это был человек, который любил Бога больше, чем музыку. Это был человек, как Давид, который оставил, увидел Голиафа, оставил арфу, взял в пращу и снял голову с Голиафа, друзья. Это удивительный человек Божий. Казарезов Алексей Тимофеевич, они явили пример бескомпромиссного служения по примеру Моисея, который сказал фараону «не копыта». Это был бескомпромиссный служитель Божий. Германюк Степан Григорьевич, они не посылали в мир посольство просить о мире, но стояли твердо и мужественно. Тактика соглашательств и отступления им была не присуща. Захаров Павел Фролович, он автор гимна «Не унывай в пути своем», мы эту песню очень любим, «их объединяет нечто общее, ревность по дому твоему снедает меня». Итак, друзья, вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Мы с вами приняли прекрасное наследие от прошлого поколения, ушедшего поколения. Господь через них насадил очень прекрасные истины. Наше с вами призвание – поливать, относиться бережно не просто к этой памяти, но сохранять это духовное наследие. И если, знаете, некоторым людям, приехавшим в Америку, кажется, что в Америке все позволено, здесь никаких границ нет, никаких, это все в России там должно было остаться, это неверно. Надо хранить Божьи границы, надо хранить Божьи пределы, надо хранить те принципы домостроительства, верного домостроительства, потому что нет у Бога отдельной Библии для России, отдельной Библии для Америки. У Бога нет отдельного послания для свободной церкви, отдельного послания для гонимой церкви. Все духовные закономерности, они универсальны для любой точки, где бы церковь ни жила, Россия или Америка. И для нас вот эта историческая память, эта духовная преемственность, друзья, очень важна. Пусть Господь нас благословит быть хранителями духовного наследия нашего братства. Аминь.